Пермское утро под серебряным дождем. Первый век пермского балета.
Лицо и изнанка изящного искусства.
Ну так, Алексей, мы говорим все-таки о балетной пачке.
О балетной юбке, ибо не каждая балетная юбка – пачка.
Я еще минут, наверное, 30 назад запутался, давай все по порядку рассказывай.
Так. Вид балетной юбки, составленной из нескольких слоев ткани, хочется назвать пачкой. И это верно. Но знаток балета скажет «тюник» и только «тюник». Ударение на последний слог, поскольку слово это, ну, само собой, французское, как и почти весь профессиональный балетный лексикон. Но, как искрометно выразилась автор книги «Азбука балета» Юлия Яковлева, в наши дни именовать женский балетный костюм тюником все равно, что называть самолет аэропланом. Ошибки нет, звучит красиво, но налицо моральная устарелость. Тем более, что и сами танцовщицы, как правило, называют свой костюм, ну, пачкой. В общем, немного истории. Как мы помним, искусство, исторический балет, искусство придворное. Сначала во главе с королем Людовиком XIV на сцену выходили исключительно мужчины, потом король постарел, устал, перешел в зрительный зал и стали танцевать и женщины. Но одеты они были в тяжелое бальное платье, густо расшитые золотом, шелками, в общем, как в жизни. Кроме того, под юбку для пышности подкладывали каркас, сплетенный из ивовых прутьев, талия была стянута корсетом. Сюда добавим высокую прическу с украшениями или специальным декором в виде тех самых корзинок с фруктами, кораблями, чучелами птиц, в общем, все что угодно, и на ногах туфли на высоких каблуках.
Не, в таком особо ты не потанцуешь.
Да, потому балет и выглядел поначалу как просто красивая проходка и изящные взмахи руками. Но Людовику Косом, который сам-то был, ну, танцовщиком ловким и прыгучим, это наскучило, и он разрешил танцовщицам укоротить подолы, чтобы было видно, как они танцуют. Танцовщицы взяли ножницы и...
Понеслась.
Да, в 19 веке даже ходили анекдоты о том, что мужчины в балет ходят исключительно для того, чтобы посмотреть на ножки балерин. Надо отдать должное, вместе с укорачиванием юбки менялась и техника танца. Ноги становились все более открытыми, значит, увеличился диапазон танцевальных па. И вскоре из-под подола вынули каркас, и тюник обрел широко известный облик. Но вот как у Пушкина, и мы уже цитировали про Авдотью Истомину, «быстрой ножкой ножку бьет». Могла бы она сделать такое и быть воспетой великим поэтом, если бы у нее была юбка старого образца? Нет. Ну и опять же вспоминаем уже неоднократно упомянутую нами Марию Тальони, благодаря которой был канонизирован образ балерины в тюнике, без всяких подкладок, только несколько слоев прозрачной воздушной ткани. Но балетное искусство не стояло на месте.
Ну и ножницы вновь пошли в дело.
Почти. Вот. Да, если в эпоху Тальони, то есть это 1830-е годы, балетные юбки были похожи на, ну, назовем их белые лилии, совсем как те, что в романах и стихах полагалось приносить на могилу умершей возлюбленной, то к концу 19 века балетная юбка уже напоминает скорее гвоздику. В 20 веке гвоздика постепенно превратилась в тот самый блинчик, который мы и привыкли называть пачкой и в том виде, как ее представляет себе широкая аудитория. Пермская публика за век истории своей балетной труппы повидала разные виды балетных юбок. Вот, например, ныне идущий балет «Лебединое озеро» в постановке Алексея Мирошниченко стилизован под спектакль большой формы образца 90-х годов 19 века. Соответственно, в нем лебеди носят вот такие объемные, ну, назовем их торшерчики, обшитые настоящими перьями. И ноги, чтобы соблюдать эстетику эпохи, поднимают в меру. Татьяна Ногинова, художник по костюмам Пермского «Лебединого озера» в постановке Алексея Мирошниченко, говорит, поскольку стилистически мы играем в спектакль конца 19 века, то и юбки лебедей должны быть соответствующими. Это не пачка «блин», да, привычный, а удлиненный тюник в форме торшерчика. Вот опять этот торшерчик. Суть различия не в длине подола и не в количестве слоев в пачке, а в способе их сборки. История трансформации театрального костюма знает множество вариантов балетной юбки. Тот тип пачки, к которому мы все привыкли, закрепился в 70-е годы 20 века. Этому способствовало совершенствование техники вращения артистки, и пачка должна была отвечать новым требованиям эпохи. Во-первых, не мешать движениям ног и не закрывать талию. Во-вторых, помогать удерживать центр тяжести. В-третьих, демонстрировать, ну, оснастку балерин. Если вы сравните фигуры балерин 1870-х и 1970-х, то сразу отметите, насколько они отличаются друг от друга. В 19 веке у танцовщиц была другая растяжка, другими были нравственные и эстетические ценности эпохи. сейчас артистки балета могут принимать по-спортивному сложные позы, а в позапрошлом столетии никто не показывал пах. Сегодня можно растянуть тело до степени гуттаперчевого человека, но часто это становится подменой души и актерского мастерства. Приятно, что балерина делает вещи, которые нам и не снились, но в какой-то момент это лишает балет его флера. Так что наша постановка, мы сейчас говорим про «Лебединое озеро», это шаг в сторону возвращения классическому балету, его артистической атмосферы и целомудренности. А вот другой пример из пермского репертуара. В балете «Серенада» Джорджа Баланчина пермские артисты танцевали в костюмах, сшитых по моделям, созданным Барбарой Каринской. Каринская для костюмов – то же, что Шекспир для литературы говорил про нее сам Баланчин, полностью доверяя ей одевать его танцовщиков. В 20 веке Барбара Каринская изменила стандарты балетного костюма. В отличие от романтического образца, тюник от Каринской изготавливался из более мягкой ткани, не так надувался и разлетался гораздо сильнее. Вздымаясь, юбка опадает не сразу, а скоростное движение как бы оставляет в воздухе след. Этот эффект зрители видят в балете «Серенада» Баланчина на музыку Чайковского. Продолжая революцию в театральном костюме, художника представила и совсем короткий вариант, обеспечив жесткость воздушных тканей с помощью конского волоса. Сделала юбку, которая без крахмала принимала положение параллельное полу. Так появилась знаменитая Powder Puff Tutu, ну, или Tutu, я не знаю, как правильно, но пуховка для пудры, если перевести на русский. Впервые представленная в симфонии до мажор и ставшая вскоре одним из символов балета второй половины 20 века. Ну, вот так вот, через историю балетной юбки, не только пачки, да, но и юбки, мы можем наблюдать историю развития самого балета. Репертуар пермского балета, точно лучами, обращен в разные исторические и культурные эпохи, о которых, в частности, можно судить и по крою балетной юбки.
Первый век пермского балета.
Лицо и изнанка изящного искусства.